Повиснув на потолочных ремнях так, чтобы ноги не касались пола, зажмурившись и на секунду задержав дыхание, Шельгар рухнул вниз в стальной коробке лифта. Охлаждение параллельной шахты было неравномерным, и от пещеры к пещере приходилось пролетать горячие пояса, спасало только скорость падения. На глубине 8 километров, глядя на красную стрелку указателя, Шельга включил реостаты и остановил лифт. Это была пещера номер 37. В 300 метрах глубже нее, на дне шахты, гудели гиперболоиды и раздавались короткие непрерывные взрывы раскаленной почвы, охлаждаемой сжатым воздухом. Позвякивали, шуршали черпаки элеваторов, уносящие породу на поверхность земли. Пещера номер 37. Как и все пещеры сбоку главной шахты, представляла собой внутренность железного клепанного куба. За стенками его испарялся жидкий воздух, охлаждая гранитную толщу. Пояс кипящей магмы, видимо, был неглубоко, ближе, чем это предполагалось по данным электромагнитных и сейсмографических разведок. Гранит был накален до 500 градусов. Остановись хотя бы на несколько минут охлаждающие приборы жидкого воздуха, все живое мгновенно превратилось бы в пепел. Внутри железного куба стояли койки, лавки, ведра с водой. На 4-часовой смене рабочие приходили в такое состояние, что их полуживыми укладывали на койки, прежде чем поднять на поверхность земли. Шумели вентиляторы и воздуходувные трубы. Лампочка под клепанным потолком резко освещала мрачные, нездоровые, отечные лица 25 человек. 75 рабочих находилось в пещерах выше, соединенные телефонами. Шельга вышел из лифта. Кое-кто обернулся к нему, но не поздоровались. Молчали. Очевидно, решение взорвать шахту было твердое. «Переводчика, я буду говорить по-русски», — сказал Шельга, садясь к столу и отодвигая локтем банки с мармеладом, с английской солью, недопитые стаканы вина. Всем этим правительство острова щедро снабжало шахтеров. К столу подошел синевато-бледный, под щетиной бороды, сутулый, костлявый еврей.
«Я переводчик»,
— Шельга начал говорить. Гарин и его предприятие – не что иное, как крайняя точка капиталистического сознания. Дальше Гарина идти некуда. Насильственное превращение трудящейся части человечества в животных путем мозговой операции, отбор избранных царей жизни, остановка хода цивилизации. Буржуа пока еще не понимают Гарина, да он и сам не торопится, чтобы его поняли. Его считают бандитом и захватчиком. Но они в конце концов поймут, что империализм упирается в систему Гарина. Товарищи, мы должны предупредить самый опасный момент, чтобы Гарин с ними не сговорился. Тогда вам придется туго, товарищи. А вы в этой коробке решили умереть за то, чтобы Гарин не ссорился с американским правительством. Как же теперь быть? Подумайте. Одолеет Гарин? Плохо. Одолеют капиталисты? Плохо. Гарин с ними сговорится, тогда уже хуже некуда. Вы еще не знаете себе цены, товарищи. Сила на вашей стороне. И через месяц, когда черпаки погонят золото на поверхность земли, это будет на руку не Гарину, а вам. Тому делу, которое мы должны совершить на земле. Если вы мне верите, но как верите? До конца, свирепо, тогда я ваш вождь. Выбирайте единогласно. А если не верите... Шельга приостановился, оглянул угрюмые лица рабочих, устремленные на него немигающие глаза, сильно почесал затылки. Если не верите, еще буду разговаривать. К столу подошел голый по пояс, весь в саже плечистый юноша. Нагнувшись, посмотрел на Шельгу синими глазами, поддернул штаны, повернулся к товарищам. «Я верю!» «Верим!» — сказали остальные. Через многоверстную гранитную толщу долетело по телефонам: «Верим, верим». «Но верьте, так ладно», — сказал Шельга. «Теперь по пунктам. Национальные границы к вечеру уберут. Зарплату получите завтра. Гвардейцы пусть охраняют дворец, мы без них обойдемся. 15 душ провокаторов утопим. Это я первым условием поставил. Теперь задача: как можно скорее пробиться к золоту. Правильно, товарищи?» Ночью На северо-западе появился блуждающий свет прожекторов. В гавани тревожно завыли сирены. На рассвете, когда море еще лежало в тени, появились первые вестники приближающейся эскадры. Высоко над островом закружились самолеты, поблескивая в розовой заре. Гвардейцы открыли было по ним стрельбу из карабинов, но скоро перестали. Кучками собирались жители острова, над шахтой продолжал куриться дымок. Били склянки на судах, на большом транспорте шла разгрузка, береговой кран выбрасывал на берег накрест перевязанные тюки. Океан был спокоен в туманном мареве, в небе пели воздушные винты. Поднялось солнце туманным шаром, и тогда все увидели на горизонте дымы. Они ложились длинной и плоской тучей, тянувшейся на юго-восток. Это приближалась смерть. На острове все затихло, как будто перестали даже петь птицы, привезенные с континента. В одном месте кучка людей побежала к лодкам в гавани, и лодки, нагруженные до портов, торопливо пошли в открытое море. Но лодок было мало, остров как на ладони, укрыться негде. И жители стояли в столбнике, молча. Иные ложились лицом в песок. Во дворце не было заметно движения. Бронзовые ворота заперты. Вдоль красноватых наклонных стен шагали с карабинами за спиной гвардейцы в широкополых высоких шляпах, в белых куртках, расшитых золотом. В стороне возвышалась прозрачная, как кружево, башня большого гиперболоида. Восходящая пелена тумана скрывала от глаз ее верхушку. Но мало кто надеялся на эту защиту. Буро-черное облако на горизонте было слишком вещественно и угрожающе. Многие с испугом обернулись в сторону шахты. Там заревел гудок третьей смены. Нашли время работать. Будь проклято золото. Затем часы на крыше замка пробили 8. И тогда по океану прокатился грохот. Тяжелые, возрастающие громовые раскаты. Первый залп эскадры. Секунды ожидания, казалось, растянулись в пространстве в звуках налетающих снарядов.